«Поверь в себя. Интервью с успешными и интересными людьми». Автор и ведущий проекта Сергей Шилов.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в виртуальных гостях побываем у Вадима Александровича Черноброва, лидера проекта «Космопоиск». «Космопоиск» — это крупнейшее в мире объединение по изучению аномальных явлений НЛО, поиску неземных цивилизаций и так далее. Вначале краткая автобиография.
Вадим Чернобров родился в небольшом гарнизоне базы ВВС. Учился в Московском авиационном институте МАИ, аэрокосмический факультет по специальности аэрокосмический инженер. В 1980 году основал международный проект «Космопоиск», который на сегодняшний день является крупнейшим в мире по изучению малоизученных, в том числе аномальных явлений.
Приветствую, Вадим. Хотелось бы поинтересоваться, с какого момента вы решили заниматься проблемами внеземных цивилизаций?
Когда я начал заниматься, ну, условно говоря, стал заниматься проблемой внеземных цивилизаций, наверное, скажу так, в детстве, когда я жил в летном городке, вокруг меня были только взрослые дяди, летчики, то есть люди, которые прекрасно разбираются в самолетах. Так вот, уже тогда мне доводилось вместе с летчиками видеть самое настоящее НЛО. И причем, это подчеркиваю, это видели не домохозяйки, не оленеводы, не просто прохожие, а люди, которые разбираются во всем, что летает, просто прекрасно. И я видел недоумение на их лицах. Но сейчас вспоминаю свое отношение тогдашнее, и ловлю себя на мысли, что, ну, во-первых, слово НЛО тогда просто никто не знал. Я не помню, как это по-разному называли. Но у меня была уверенность, что это наши секретные летательные аппараты. И то, что летчики, окружающие меня, не знают, что это за аппараты, это лишь говорит о том, что у них нет соответствующей формы допуска. И тогда я был уверен, ну вот они такие вот дяди, как бы не доросли еще до таких знаний, а я вот такой молодой, перспективный, ну тогда еще в школу не ходил. Я вот вырасту, выучусь и получу форму допуска, и я буду знать, что это за суперсекретные советские летательные аппараты.
То есть в то время вы уже решили стать летчиком? Ваша детская мечта была, можно сказать?
Ну, я бы сказал так, я был уверен в этом, что... Да, я, кстати говоря, именно хотел быть летчиком, не конструктором. Но постепенно вот мои взгляды на авиацию, они претерпевали такие достаточно сложные эволюционные перемены. Сначала мне нравились этажерки, легкие самолетики, потом поршневые самолеты мне нравились, потом реактивные самолеты нравились. Я игнорировал ракеты. Но постепенно, вот как эволюционировала наша авиация, вот так эволюционировала моя любовь к авиации. И постепенно мне разонравилась авиация, мне нравилась только ракетно-космическая техника. Это и сыграло свою роль при выборе института, потому что я знал ведущий институт аэрокосмический у нас в стране, в Советском Союзе, был Московский авиационный. Факультет космонавтики, который, собственно говоря, окончил и аспирантуру закончил, и преподавал там какое-то время. Одним словом, это родной мой факультет, и, на мой взгляд, самый лучший вот в этом, на этом поприще. Но плюс еще в выборе был в том, что МАИ, как оказалось, был альма-матер для советской уфологии. То есть это один из немногих открытых институтов, ну, он был полузакрытым, если точнее, в советское время, но тем не менее о нем, по крайней мере, писали в газетах, разрешено было писать, и о нем, об Московском авиационном институте, упоминали как о месте, где создан научный коллектив по изучению аномальных явлений НЛО. Возглавлял его тогда Феликс Зигель, сейчас ныне покойный. И задача этому коллективу ставилась ни много ни мало понять, как и за счет чего летают эти объекты, для того, чтобы научиться делать подобные летательные аппараты самим. Но тем не менее, вот тогдашними силами это решено не было. И выводы, которые делала эта комиссия, много лет занимающаяся изучением НЛО, можно так просуммировать и одной фразой сказать. Существование неопознанных летательных аппаратов, не объектов, а аппаратов, необъяснимо с точки зрения современной физической парадигмы. То есть для того, чтобы понять, как и за счет чего они летают, надо менять современную физику. Ну вот эта ситуация была на конец 80-х годов. Естественно, сейчас мы немножко больше знаем, может быть, даже сильно больше. То есть достаточно для того, чтобы сказать, то, что мы раньше говорили, этого не может быть, вот, относительно неопознанных летательных аппаратов. Сейчас мы говорим, вы знаете, наверное, нам бы немножко исследовать проблемы пространства-времени, научиться управлять временем, и мы сможем делать такие же. Это возможно. Несмотря на то, что сейчас современному нашему руководству, в отличие от советского руководства, эта тема неинтересна, как, собственно говоря, и многие другие перспективные виды исследований. К сожалению, у нас в нашей стране сейчас эта тема, увы, так сказать, на официальном уровне не поддерживается. Ну и, соответственно, и отношение к перспективным технологиям именно такое. То есть, иными словами, уфология на самом деле не просто вот это некое хобби от безделья, что называется. Что бы еще такого, чем бы еще таким любопытненьким заняться? Нет, на самом деле я занимаюсь весьма-весьма перспективным направлением, но, что называется, пока у нас не востребованным.
Хорошо, расскажи немного про студенческие годы. Какими были первые экспедиции?
Сейчас, конечно, если честно, вот то, что раньше мы называли экспедициями, ну, в 80-х годах, да, в первую очередь мы ездили, конечно, недалеко, куда-то недалеко, на электричках, на автобусах. У нас рюкзаки были попроще, что такое палатки, мы еще не знали. Сейчас я подобные вылазки называю скромно просто поездки или разведки. Потому что с тех пор, что называется, и возможности наши расширились, и опыта, наверное, прибавилось. И самое главное, смелости. Мы понимаем, что сейчас у нас нет никаких ограничений, ну, за исключением ограничений в виде времени и в виде даже не денег. Это, так сказать, вторично. А желание. Было бы желание, мы в состоянии организовать экспедицию в любой точке мира. Я в этом абсолютно убежден. И, что называется, здесь моя убежденность не только на пустом бахвальстве, а на реальных примерах. Мы организовывали уже многие, десятки, если не сотни экспедиций. А тогда, да, выезжали студенты, молодые, которыми двигало любопытство.
Интересно, а как сложились ваши отношения с одногруппниками после окончания университета?
Что касается моих одногруппников, вот я хоть и редко с ними поддерживаю связь, но тем не менее, все-таки я в курсе их новостей жизненных. Так оказалось, никто из них, за исключением меня, с космосом сейчас не связан. Хотя это были на тот момент весьма нормальные, перспективные специалисты в области космонавтики. Только пару человек, которые уехали на Запад, продолжают работать в области космонавтики. На Западе могу сказать, что и я тоже получал в свое время приглашение, вид на жительство в Америке на 6 персон, только с одним условием, чтобы я занимался этим делом под руководством конкретного человека. Ну, и зарплату свою знал. То есть это очень серьезные вещи.
Вадим, а можешь ли ты вспомнить наиболее запоминающиеся моменты своей жизни, которые как-то утвердил в тебе интерес заниматься уфологией?
Значит, я служил на границе в погранвойсках, и там, естественно, было налажено очень качественное наблюдение не только за границей, то есть не только за землей, не только за морем, но и за небом. Ну, по понятным причинам. Никто не проскочил, никто не пролетел. И вот был случай, когда на протяжении 2 недель каждый вечер примерно в одно и то же время над границей появлялся НЛО. И минут по 20 он летал над границей. Я сообразил, что время появления этого объекта странным образом совпадает со временем появления Венеры на небе. Ну и решил, что раз так, то, наверное, Венеру, собственно говоря, и наблюдали. И вот я провел там ряд расследований и нашел несколько фактов, говорящих в пользу этой версии. И вот приезжает начальство уже на нашу заставу разбираться. И наш начальник говорит, вот тут есть сержант Чернобров, который проводил самостоятельное расследование. Ему, правда, никто не приказывал, но он сам проводил. Генералы удивились, значит, как так? Ну-ка, давайте его позовем. Значит, вот позвали меня. Значит, требуют, чтобы я рассказал, значит, результаты. И я начал рассказывать, говорю, вот так и так. Поскольку совпадают время, азимуты, направления, то, скорее всего, это Венера. Значит, там начальство возмутилось, как это так? Товарищ сержант, то есть вы намекаете, что наши бравые вооруженные силы такие, настолько тупые наши руководители, что они не могут отличить Венеру от вражеского летательного аппарата. И генералы мне стали рассказывать, а как вы вот объясните вот этот факт? Говорят, вот такой-то дальнемер РЛСный показал, что дальность до объекта 6 морских миль, а другой РЛС вот такой-то марки показал, что дальность до него 20 миль. При этом оба дальнемера стоят на одной площадке. Такого же быть не может, чтобы до одного и того же объекта расстояние было одновременно 6 миль и 20 миль. То есть как это технически? Ну, поскольку грамотный был, я стал объяснять, как это устроено. Вот генералам это жутко понравилось, вот мое объяснение, потому что как бы сразу снимала с них ответственность. Ну, так бы им пришлось объяснять, почему мы не сбили чужой летательный аппарат. А версия, что это была всего-навсего Венера, им понравилась. То есть сразу снимала с них ответственность. И они мне, сами того не заметив, стали выдавать секретные данные, которых я не знал, но которые знали они. О том, какие данные снимались приборами с помощью РЛС с этого объекта, то есть какие его характеристики, какая его скорость, какие его размеры показывали наши приборы. Этого всего я не знал. Вот я это все объяснял, ну, с точки зрения великой науки, которая все может объяснить. Но парадокс был в том, что чем больше я объяснял, тем больше я их убеждал, что это не враждебный, неизвестный аппарат. Но одновременно, тем больше они мне давали фактов, я с каждым разом все больше убеждался, господи, думаю, ну какая же это Венера, этого же быть не может. Действительно, ведь ни один... Дальность до Венеры – это десятки миллионов километров. Какие там 6 или 20 миль? Понятное дело, быть не может. То есть, иными словами, они мне столько выдали секретной служебной информации, что когда наш разговор закончился, к обоюдному удовольствию, надо сказать, то получился парадокс. Я вышел от них полностью переубежденным в их правоте, убежденным, что это был действительно НЛО. И генералы-то этого не знают. То есть, следовательно, люди, имеющие самую высокую степень допуска, ну, казалось бы, что может быть выше, чем у комиссии из Москвы. Ладно, я там солдат, сержант. Конечно, я этого могу не знать. Не могу, а не обязан даже знать. Но они-то знать это должны. И они этого не знают. А они, так вышло парадокс, их я убедил в том, что это банальная Венера. Я сумел их уболтать. Но вот перелом заключался в том, что я понял, что на самом верху действительно не понимаю, чем имеют дело. И надо сказать, все, что дальше происходило, я имею в виду на протяжении четверти века, все больше меня убеждает, действительно... Наши представления такие голливудские, что там правительства чуть ли не заключают тайный договор с инопланетянами, что все давно все знают, просто скрывают от населения. На самом деле самая страшная тайна заключается в том, что наши правительства на самом-то деле действительно не знают, по большому счету, с чем имеют дело.
Говорят, что в Америке есть в каком-то штате, в Колорадо, научно-исследовательская база, которая в каком-то году поймала летающий аппарат и исследовала его.
Когда появлялись слухи и сведения о катастрофах НЛО или о том, что в руки американцев попадали образцы летательных аппаратов или обломки. Значит, таких случаев много было, слухов об этих случаях. Многие мы пытались расследовать, и единственный случай, когда удалось некоторым не совсем прямым путем, я не хочу слово незаконные употреблять, в общем, единственный случай, когда удалось из секретной американской базы 51 вытащить образец летательного аппарата, который там хранится, вот этот случай принадлежит нам. И в наши руки попал этот образец, мы его проверяли. Он действительно выглядит очень фантастично, но на поверку оказалось, что это подделка. Анализ не проводили. Наверное, если бы я просто его увидел издалека, я бы до сих пор пребывал в убеждении, что это действительно обломок НЛО. Но, к счастью, еще раз говорю, он достался нам в руки и, следовательно, пошел сразу по лабораториям. И у меня на руках заключение специалистов, которые объективно доказали, что это не инопланетные технологии, это наши технологии, ну, то есть американские. То есть, иными словами, с одной стороны, конечно, это огорчение, да, к сожалению. Но с другой стороны, я понял, что это еще более интересно. Почему? Потому что если они, я имею в виду те, кто в этой базе столько усилий тратит на то, чтобы хранить подделку, то, следовательно, это для чего-то делается. То есть для того, чтобы отвлечь от чего-то другого. То есть, иными словами, просто так хранить подделки никто не будет. Сами понимаете, назначение подделок скрыть, отвлечь внимание от чего-то другого.
Вот такой вопрос от слушателя. Есть ли реальные доказательства НЛО?
Безусловно, да. На самом деле вопрос, есть НЛО или нет, он актуален был, ну, может быть, полвека назад. В конце 80-х годов уже в Академии наук такой вопрос не стоял. На самом деле он не стоял и гораздо раньше, но для знающих людей. Периодически, я знаю, в прессе он поднимается, верите ли вы в НЛО, там, есть ли НЛО. Понятное дело, это игры немножко средств массовой информации. На самом деле, если по-честному подытожить все, что мы знаем пока что, на самом деле мы гораздо больше не знаем. Но даже того, что знают, вполне достаточно для того, чтобы сказать, да, безусловно, НЛО есть. Ну, вот примерно я своими словами просуммирую все то, что, например, технологи говорили о некоторых найденных нами артефактах. Мы не знаем назначения этого изделия. Ну, примерно так же я представляю, вот рассуждали бы дикари,
ну, да,
островитяне, если бы там с неба упал транзисторный радиоприем.
Бутылка стеклянная.
Или хотя бы бутылка, да, тоже, что называется, повод подумать. Так вот, мы не знаем, как это, для чего это сделано, но мы даже не знаем, как это сделано. Мы можем лишь рассуждать, что, чтобы это изделие было сотворено, нужно иметь там технологии, например, плавильные печи с температурами там на порядок выше, что есть у нас сейчас, чтобы вакуум в этих плавильных печах был там на несколько порядков выше, чем мы можем сейчас обеспечить. То есть, иными словами, даже вот теоретические условия, которые требуются для создания этих изделий, они превосходят все мыслимое и немыслимое, то, что есть у нас.
Понятно. А тут, если вот парень спросил, да, вот этот вопрос, как-нибудь можно ему вот самому прийти в научно-исследовательскую лабораторию там, или в музей, потрогать, пощупать? Есть вот такие доказательства, то есть реальные, которые можно прямо сейчас подойти, и они не скрыты ни от кого?
Несколько, около десятка лет в Москве был бесплатный музей вот с такими артефактами, музей космопоиска. Сейчас он закрыт исключительно по причинам, связанным с помещением. Ну, помещения в Москве нынче, как сами понимаете, дороги. А музей не делался изначально коммерческим. Это очень опасная тенденция пытаться на науке зарабатывать, потому что это всегда в перспективе кончается плохо. Вот, поэтому я выступал и выступаю за некоммерческое использование, но К сожалению, вот в настоящий момент такой взгляд имеет минусы в том плане, что, к сожалению, вот нет помещения. В других городах России, примерно в 4-5 городах, есть музеи. Вот насчет артефактов, я бы сказал, скорее всего, нет, потому что то, что там хранится, ну, лично меня не убеждает, и я не сторонник того, чтобы то, что меня не убеждает, приводить в качестве доказательства другим. Вот, поэтому вот такого единого места, куда бы человек пришел, любой желающий, наверное, на сегодняшний день нет. Тем более, кстати говоря, если говорить о зарубежных музеях, ну, самые известные там, например, самые известные, есть музеи уфологии в Японии, во многих европейских странах, естественно, в Розуэлле, США, там великолепный музей с макетами мертвых инопланетян. Но все это рассчитано на туристов. Есть даже в Швейцарии городок по типу Диснейленда, автор этого городка Эрих фон Деникен. Ну, и там сделаны макеты всего и вся, начиная от пирамид и заканчивая тоже НЛО. Но еще раз подчеркну, вот все музеи, которые я перечислил, все зарубежные музеи, не российские, угу, они имеют коммерческую составляющую. Поэтому, если вы туда поедете, то будьте готовы к тому, что вам, так сказать, навешают лапшу по полной программе. На самом деле, народ там давно встал на коммерческие рельсы, и, соответственно, я в первую очередь доверяю не сообщениям прессы из-за рубежа, когда приходят сообщения, а исключительно сообщениям нашим членам Космопоиска. Они есть на 5 континентах, и в том числе вот в вышеперечисленных странах, везде есть. А почему? Потому что вот одно из условий, у нас члены не заинтересованы никак ни в подтверждении информации об НЛО, ни в опровержении. То есть, иными словами, у них нет никаких материальных стимулов, подчеркиваю, это очень важно. И их заработок, он не зависит, соответственно, от того, ну, грубо говоря, сколько обломков НЛО найдет.
Как раз вопрос. Вадим, каким образом спонсируется организация «Космопоиск»? Я имею в виду поездки, экспедиции в различные уголки страны, мира и так далее.
Единого такого спонсора, которому я бы там при каждом удобном случае говорил, там, передаю, пользуясь случаем, там, благодарность. Такого нету. И к счастью, и к сожалению. Ну, к сожалению, понятно. Был бы спонсор, была бы возможности больше. Но, с другой стороны, отсутствие спонсора, оно, я считаю, это благо для пользователей. То есть для тех, кто нам доверяет, поскольку люди должны понимать, раз никто не платит, значит, никто и не заказывает музыку. Вы знаете, сколько было гневных писем там из самых высоких органов, примерно такого содержания: как вы смеете там раскапывать там какие-то секретные, значит, материалы, я немедленно сообщу наверх, чтобы вам прекратили финансирование, поскольку вы там нарушаете конфиденциальность нашей работы. Вот это, так сказать, с нами совершить невозможно. Нам невозможно прекратить финансирование за отсутствием оного. То есть, иными словами, никто не вправе нам приказать что-то делать, что-то доказывать или что-то опровергать. Это целиком дело нашей совести или вот наших каких-то планов. Но, тем не менее, значит, постоянно люди нам задают вопрос, это очень традиционное сомнение, как вот состояние при нашем общем кризисе организовывать экспедиции, даже уже не просто по России, а, ну, практически на всех континентах. Хоть сейчас мы, к слову сказать, строим планы по поводу кругосветной экспедиции, в том числе с исследованием Бермудского треугольника и Антарктиды. Вот для каких-то очень дорогих экспедиций, конечно, мы вынуждены искать каких-то, ну, если не спонсоров, то, по крайней мере, заинтересованные организации. Как правило, это телекомпании или зарубежные какие-то научные организации, но не связанные с правительственными органами. опять же, чтобы не зависеть от правительства какой-либо страны. Любой из нас в состоянии раз в год поехать куда-то достаточно далеко. И, к слову сказать, я остаюсь горячим сторонником, убежденным, не просто в теории, а на практике, что было бы желание, деньги – это второстепенно. Я могу поехать, я могу себе позволить поехать в любую точку страны и без больших денег. Вот у нас как, за счет чего? Ну, за счет автостопа, например. Ради бога, у нас большое количество молодых людей ездит в экспедиции автостопом, при этом имея в кармане там 100-200 рублей. И поверьте, так сказать, это не теория, это вполне нормальные люди, получающие от этого определенный драйв и удовольствие. Да, я думаю, что если нас слушают люди, которые пробовали это делать, они даже удивляются, о чем так долго говорим. Люди, которые не пробовали, считают, что это самое опасное вообще мероприятие. Самый традиционный вопрос, как вас еще не убили там, на дороге. На самом деле это очень безопасное, гораздо более безопасное дело, чем там,
допустим, ехать на поезде.
Ну, все-таки еще безопаснее, но пройтись по ночной Москве, наверное, все-таки более опасно, чем пройтись по ночной трассе. Был, например, такой момент, я предлагал молодым людям дойти или доехать любым способом, но только не платным. Поскольку наши деды своими ногами до Берлина дошли, вот в год 65-летия дойти или доехать автостопом не только до Берлина, а до Атлантики. Как раз там была вот на Атлантическом побережье Испании, Португалии, было солнечное затмение в 2005 году, как раз на этот юбилей. Вот. И надо сказать, хотя это звучит фантастично, ну, представляете, автостопом или пешком всю Европу от Урала, от Челябинска до Испании, Португалии. На самом деле это легко как бы на карте, на маленькой карте, но очень тяжело в реальности. Но, тем не менее, оказалось, и это тоже возможно. То есть, иными словами, можно доехать с минимумом денег. Ну, деньги нужны, я не знаю, только на питание, по большому счету. Ну, может быть, там, на посещение музея. И, может быть, еще на какие-то мелочи. Но на передвижение не нужно. То есть, иными словами, это вот то, о чем я говорю, способность в любой точке страны собрать там десятки человек, а иногда мы собираем и сотни. На самом деле, это вот своего рода русское ноу-хау, это показатель нашего менталитета. Мы не раз собирали большое количество народу. Вот, например, на Алтае мы собирали около 90 человек. На Алтае это же не центр России. Далеко не центр. Но, тем не менее, это говорит о том, что наши люди бескорыстно могут куда-то сорваться, поехать.
Нужна лишь заинтересованность.
Да. Вот именно, что главная цель, то есть просто так приехать. Ну, наверное, есть любители и такого, ради шашлыков, там, ради выпивки. Но мы заранее предупреждаем, что, ребята, никакой выпивки, сухой закон. Но, тем не менее, вот народ едет, вот такой вид туризма, именно туризма, он на Западе называется научный туризм. Это на самом деле самый дорогой вид туризма в мире. Это, есть такие туры, эксклюзивные, безусловно, туры, когда желающим за огромные деньги позволяют участвовать в научной экспедиции. Ну, то есть то же самое, что у нас. Позволяют там прочесывать лес или искать там что-то пропавшее, или участвовать в раскопках. И под конец там месячного тура или там недельного тура им даже дадут там какой-нибудь черепок там обломанного кувшина древнего. И за все это человек платит гораздо больше, чем за африканское сафари, то есть за участие в охоте на львов. То есть, подчеркиваю, это чрезвычайно доходный туристический эксклюзивный бизнес, за который человек, желающий, платит огромные деньги. И люди, которые приезжают с Запада, слово сказать, у нас же тоже не все россияне. У нас в экспедициях принимают участие люди из десятков стран. Там, в основном, конечно, это республики бывшего Союза, но из Финляндии, из европейских, из многих европейских стран, из азиатских стран, из Америки приезжают. Редкость, но все-таки бывает. И люди знающие просто удивляются, что мы вот так вот, кстати, легко, бескорыстно людям предоставляем то, что стоит огромных денег. А, кстати, те, кто пользуются, это не ценят. Ну, еще раз подчеркиваю, у нас другие товарно-денежные отношения, видимо, вот, исторически сложившиеся.
Как вы видите себя в возрасте 60-70 лет? Чем вы будете заниматься, вот, по вашему мнению? Как вы считаете?
Сами. Ну, что называется, дай бог. Дай бог, если так. Ну, разумеется, человек, я понимаю, не вечно может ходить по экспедициям, лазить по горам и лазить по пещерам. И рано или поздно там захочется где-то полежать, отдохнуть. Но, поверьте, у меня очень много дел, в том числе и старых долгов осталось, которые я не доделал, там, лазя по горам. Там где-то отчеты не написал, где-то описание не составил, где-то итоги экспедиции не подвел.
Да, то есть вы будете заниматься подведением итогов, написанием книг, да, я так думаю?
Фактически я уже параллельно уже давно этим занимаюсь, и уже лет 20 примерно, как я начал выпускать энциклопедии, разные энциклопедии. Я впервые в мире вообще сделал не просто на русском языке, а вообще такое не существовало. Некоторые энциклопедии, их даже никто не пытался создать, потому что, ну, они сложные. Например, энциклопедия уфологии, энциклопедия предсказаний. Создал целый календарь предсказаний. Создал 12-томную энциклопедию загадочных мест. То есть это перечень, архивный перечень всех, ну не всех, конечно, очень многих аномальных мест во всем мире. В первую очередь, конечно, в России. Ну и многие-многие другие. Где-то в общей сложности у меня вышло где-то порядка полусотни книг. Самых разных. Но в основном, еще раз говорю, это энциклопедические. Но вот по тому материалу, что у меня есть, я понимаю, на самом деле это я опубликовал меньшую часть. Если бы, так сказать, мне времени побольше, наверное, материал был бы больше опубликован. Поэтому, если, так сказать, мне захочется отдыхать, ну, в смысле, не ездить, поверьте, работы хватит на сотню лет еще. С учетом того, что материалы, естественно, прибывают и прибывают. То есть материал не статичный. Все время следуют уточнения, опровержения, дополнения и так далее, и так далее, и так далее. В уфологии, в аномалистике, разумеется, как в одной из самых динамичных наук, где с одной стороны огромное количество новостей, а с другой стороны огромное количество уток и сплетен и просто откровенной лжи, где надо разбираться, разгребать эти завалы дезинформации, разумеется, работает просто непочатый край.
Хорошо, Вадим. Очередной вопрос. Что бы вы могли пожелать молодым людям, или можете ли вы поделиться каким-либо советом в плане выбора своего жизненного пути?
Ну, на мой взгляд, самые такие общие советы, которые, безусловно, они универсальны для любого человека и для балерины, и для космонавта, на мой взгляд, надо уважать себя, уважать других, и самое главное, не предавать ни при каких обстоятельствах своей мечте. То есть, если рутина и действительность засасывает большую часть людей, это безусловно так, и наша жизнь, если можно так назвать, наша действительность, жизнь все-таки это хорошее понятие, наша действительность обламывает крылышки мечты у большинства людей, вот практика показывает, выживают вот в любой, наверное, ситуации, и в любой действительности, в любой стране выживают только самые упорные люди, может быть, даже немножко сумасшедшие, то есть надо быть немножко самоуверенным и сумасшедшим, чтобы добиться своего. вплоть до того, естественно, как следствие из этого следует, что не стоит особенно заморачиваться и оглядываться на мнение других, которые, как только ты чуть-чуть выделяешься из толпы, естественно, как правило, не одобряют твои взгляды, твою работу и вообще и тебя вообще. Но, как показывает практика, проходит там 10-20 лет, и те же самые люди, которые там смеялись над тобой, хихикали, показывали пальцем, начинают своим детям говорить с уважением: а я вот с этим человеком учился в школе. То есть, иными словами, если вы уверены, что вам это надо, не оглядывайтесь на мнение других, делайте свое дело. Пройдет какое-то время, и только время показывает, кто прав, а кто не прав. Только вы сами в состоянии, наверное, вот понять, что вам надо, и где та область, где вы хотите максимально раскрыться. И только время в состоянии вас судить.
Это был Вадим Александрович Чернобров, лидер проекта «Космопоиск» в проекте «Поверь себя». Спасибо, Вадим.
Всего доброго и удачи всем.